Егор Чекрыгин. «Злые дни в мир». Том 1. Книга 5. Седой. После битвы у тайного хутора немногочисленное войско Седого расположилось на отдых. Потери были вроде бы небольшие для нормального войска, но для отряда, чья численность в лучшие дни не превышала 70 человек, 14 убитых и почти 2 десятка раненых было существенной убылью. К счастью, у них был лекарь, лучше которого вряд ли можно было сыскать на многие-многие версты кругом, а для раненых было большой удачей, что в последнее время малышу понравилось лечить других. Раньше-то это для него было таким настоящим пустяком, что ничего кроме скуки и раздражения не вызывало. Теперь же лечение ран стало еще одной возможностью отточить свои немногие оставшиеся способности к магии. Благо, человеческие тела еще сохранили немалый ее запас и поддавались лечению. Так что к 14 убитым в процессе лечения прибавилось лишь двое, чьи раны были слишком тяжелы, а все остальные шли на поправку. Да еще такими темпами, что осторожный в некоторых вещах Седой даже велел малышу притормозить, чтобы это не выглядело слишком подозрительным. А пока способные двигаться самостоятельно воины Седого занимались самым лучшим, на их взгляд, делом на свете, собирали добычу. И сборы эти были весьма удачны, ибо лисий хвост хранил тут немало добра. И судя по тому, что держалось оно в укромном месте, добыто добро было отнюдь не самым достойным путем. В основном это было оружие и разные предметы из золота или серебра, начиная от посуды и заканчивая конструкциями, о предназначении которых можно было только догадываться. Когда все лежащее на поверхности было собрано, Седой догадался подключить к делу малыша, оторвав его от раненых и от присмотра за добычей, как все продолжали называть невысокую рыжую девчонку, или рыжинку, как она называла себя сама. Малыш взялся за дело и добавил к находкам здоровенный сундук с монетами, ларец с драгоценными камнями и камень. Впрочем, камень, представлявший из себя заключенный в деревянную раму овал из отполированной яшмы шириной примерно в 2 ладони, не приглянулся никому, кроме малыша, благодаря чему тот и смог выпросить его у других, без особых возражений. Этот камень стал ответом на одну из мучивших его загадок, и с загадкой сам по себе. Еще во время осады малыш обратил внимание на необычный магический фон, витавший над тайным хутором. Однако тогда он списал это на место силы, на котором, возможно, мог располагаться хутор. И лишь взяв этот камень в руки, он понял, что обрел амулет необыкновенной силы, подобный тому, что он использовал для освобождения этого. Для чего камень был предназначен и как им воспользоваться? Это и стало главной загадкой, на решение которой малыш и собирался потратить все ближайшее время. Ведь камень был остатком подлинной магии, которая притягивала нашего героя, как вода притягивает рыбу, а небо птицу. Однако большую часть времени приходилось тратить на лечение раненых и на ответы рыжинки, которая почему-то выглядела страшно довольной и упорно расспрашивала малыша о Седом. Философски настроенный малыш, который в сущности и увязался за Седым ради познания мира, дабы найти в этом мире свое место и свою новую магию, счел, что эти вопросы послужат ему неплохим экзаменом на знание жизни окружающих его людей, и постарался максимально подробно удовлетворить интерес собеседницы, но вскоре понял, что, несмотря на почти год совместной жизни, знает своего приемного отца недостаточно хорошо. Ибо даже вопросы 16-летней девчонки сплошь и рядом ставили его в тупик, и он до сих пор так и не узнал, какое у Седого любимое блюдо, женат ли он, нравятся ли ему блондинки или брюнетки, или, томный вздох, рыжие. Наконец, вся добыча была собрана, а большинство раненых поставлены на ноги.
«Тех 4, включая Кудрявого, что идти пока сами не смогут, можно везти на телегах», сказал на совете отвечающий за раненых малыш. «Им это не повредит». После чего Седой изложил план ухода и переспросил, как обычно.
«Ну, в общем, все поняли?»
«А что там не понять?» ответил ему Кудрявый, которого тоже принесли на совет. «Я прикидываюсь купцом, наподобие Нехромого. Грамотей мой приказчик. Рыжий и остатки десятка гвоздя — наша охрана. А малыш с добычей — мои дети. Едем мы с ярмарки, да в дороге на нас напали разбойники. Меня и еще 3 охранников поранили».
«А я, как обычно, богатый сынок с 3 десятками охраны», — подхватил Щегол.
«Главное, постарайтесь сделать так, чтобы никто не заподозрил, что мы вместе идем», — в который раз завел свою песню Седой. Мои три десятка будут топать впереди вас на версту. Если впереди какая подляна встретится, примем удар на себя. Если что, шлем гонца. Благо коней у нас теперь почти на весь отряд наберется. Надо бы, кстати, отобрать тех, кто в седле получше других держится. Да пусть Щегол их конному делу обучит хорошенько. Ну да, это не сейчас, а когда до волчицы дойдем. Малыш, ты сможешь девчонку в узде держать, чтобы она, ежели что, рыпаться не начала?
Могу, ответил тот. Только она и так не собирается рыпаться. Ей у нас почему-то нравится.
А впрочем, ладно. Не знаю, что там у нее в голове творится, но коли она рыпаться не будет, нам одной заботой меньше.
Выехали с утра и доехали почти без приключений. Правда, пару раз их останавливали какие-то отряды и расспрашивали насчет сына барона Ворона, объявившего немалую награду тому, кто отыщет его сына. Однако наши герои легко проходили проверку, поскольку никого напоминающего сына у них не было. Наконец, отряд добрался до замка Волчицы. В замок опять пустили только Седого с добычей, Кудрявого и Малыша. Остальных же поселили в ближайшей деревушке. Девчонку сразу куда-то увели, а для наших друзей накрыли стол в небольшом, но уютном помещении, где они и отобедали вчетвером, включая саму Волчицу, которой даже на Малыша произвела неизгладимое впечатление. Седой, немилосердно привирая и приукрашивая собственные подвиги, обстоятельно рассказал про штурм хутора и захват добычи, а в конце высказал несколько смелых предложений о том, что надо сделать с добычей. Но тут, к удивлению половины сидящих за столом, Волчица вдруг куда больше заинтересовалась персоной Малыша, чем какой-то там наследницей королевства. И вскоре из задаваемых ею вопросов стало понятно, что Седой проболтался о том, кто такой Малыш, чем, мягко говоря, изрядно удивил как и самого Малыша, так и сидящего рядом Кудрявого. Ибо раньше он предпочитал скрывать это даже от самого близкого окружения.
«Да как тебе сказать?» – замялся Седой, когда Малыш прямо спросил его об этом. «Она вроде как сама догадалась, что мы с мозгами бычара ионного покрутили, ну и там слово за слово все и выпытала».
В ответ на это Кудрявый лишь многозначительно хмыкнул, а сама Волчица залилась громким смехом.
«Знаешь, Малыш», – сказала она сквозь смех, «когда-нибудь ты поймешь, что у нас, женщин, тоже есть своя магия, и если тебе повезет, даже попадешь под чьи-нибудь чары».
Естественно, новый вид магии не мог не заинтересовать нашего мага, и он попросил поподробнее объяснить природу и возможности этой магии, что опять вызвало взрыв хохота среди сидящих, после чего Волчица со смехом объявила, что найдет кого-нибудь, кто сегодняшней же ночью продемонстрирует ему примеры практического применения женской магии, что опять вызвало смешки у всех, включая Кудрявого. Наконец все успокоились и настроились на серьезный лад.
«Я, конечно, могу выплатить вам немалую сумму денег», – заявила Волчица. «В разумных пределах, конечно, но этого вам хватит на очень долгие годы. Плюс дать землю, титулы и власть. Опять же, в пределах моих сил и щедрости ярла. Однако это будет гораздо больше того, о чем многие мечтают».
«Нет», – сразу возразил Седой. «Золотцем мы уже и так у лисьего хвоста разжились. Получить по деревеньке и доживать жизнь в скуке – это тоже не по мне. Да и стоит девчонка подороже, чем ты или даже ярл можете предложить».
«Ты ведь понимаешь, что ее ценность значительно снижается ввиду того, что она не мальчишка?»
«А какая разница? Ты вон тоже не мужик, а мужиками командуешь и баронство свое в руках держишь. Разве есть такой закон, чтобы она не могла королевой стать?»
«Вообще-то есть, и очень древний».
«Ну и ничего. В наше время старые законы можно и не соблюдать. Была бы сила».
«Так ты хочешь сам возвести девчонку на трон?» – удивилась Волчица. «Это слишком даже для тебя. Боюсь, твоих четырех десятков будет для этого маловато».
«Значит, найдем еще», – самоуверенно заявил Седой. «В наших руках шанс, и было бы глупо его упускать. А ты что собиралась за нее получить?»
«Я за нее хотела получить поддержку ярла против кое-кого из моих соседей, в том числе и лисьего хвоста, и кучу золота для вас. И поверь мне, это будет очень разумным решением».
Кудрявый, при словах Седого, чуть не подавившийся каким-то сладким пирожком, услышав предложение Волчицы, вдохновенно закивал головой, видимо, соглашаясь с каждым ее словом. Заметила это и Волчица.
«Может, тебе стоит обсудить мое предложение со своими людьми?»
Невинно улыбнувшись, предложила она Седому.
что ты думаешь об этом, Кудрявый?»
Кудрявый в очередной раз поперхнулся пирожком, прокашлялся, смахнул набежавшие на глаза слезы и сказал:
«Я полностью поддерживаю Седова»,
но сказал это так неубедительно, что лишь вызвал новый приступ смеху у волчицы.
«Браво, Седой, ты хороший командир, если твои люди встают на твою сторону, даже когда с тобой не согласны. Но объясни мне, что ты собираешься предпринять для того, чтобы посадить девчонку на трон? Что ты вообще знаешь об обстановке в Красном Королевстве?»
«Ну, так сначала надо обстановку выяснить, а потом уже и планы составлять».
«Я тебе ее и так расскажу. Нет Большого Красного Королевства. Есть примерно десяток его осколков, которые воюют друг с другом. И чтобы объединить их вместе, нужна сила как минимум ярла или официально признанный наследник. Наследник, но никак не наследница».
«А что там за осколки? Расскажи поподробнее».
Волчица вздохнула и начала подробный рассказ.
«Так он, падла, жив?» – вдруг завопил Седой.
Та ненависть, с которой он это сказал, поразила волчицу.
«Кто он?» –
переспросила она, как-то нервно затеребив край скатерти.
«Да куренок! Та самая сволочь, что старика зарезал!»
«Но!» – воскликнул уже малыш. «Я почему-то думал, что он мертв!»
«И я так думал!»
– почти одновременно воскликнули Седой и Кудрявый.
«Так вы знакомы с вождем?»
«Спокойно, слишком даже спокойно», — спросила волчица. «Если бы все остальные, сидящие за столом, не пребывали бы в таком волнении, они бы, наверное, обратили внимание на это почти безжизненное спокойство. Но, увы, их головы были полностью заполнены лишь мыслью об убийстве своего друга».
«Я этого крысячьего выкидыша еще до большой битвы знал», —
заявил Седой, грохнув кулаком по столу так, что подпрыгнула стоящая на нем посуда.
«Я его, ублюдка, можно сказать, сам учил в строю стоять. И чем он мне за это отплатил?»
— спросил он, чуть ли не с ненавистью глядя на волчицу.
«Друга моего во сне зарезал, после того, как мы его из клетки освободили, тварь!»
«Так это вы его из клетки освободили? Как? Я слышала, что там вся площадь была охраной забита».
«Да, понимаешь?» —
Седой вдруг замялся. А потом, видимо, вспомнив, что волчица так спокойно отнеслась к малышу, продолжил.
«Старик наш, он магом был, только хорошим. В жизни никого не обидел. Его вот, — он кивнул на малыша, — еще мальчонкой от смерти спас и всему обучил. Нас с Кудрявым столько раз от смерти спасал, а сколько народу вылечил. В общем, когда я куренка, это мы его так в отряде называли, в клетке сидящего увидел, ну, думаю, надо выручать засранца, все-таки в одном строю стояли. Старик тогда охрану на площади как-то усыпил и замок на клетке открыл, а сволочь эта, куренок, его в благодарность за это прирезал».
«А разве ты не знал, что вождь ненавидит магов?» – удивленно спросила волчица.
«Так откуда я знал, что он и есть вождь?»
— воскликнул Седой, и по его голосу стало понятно, как сильно он жалеет об этом незнании.
«Я думал, он куренок, которого я в своей полусотне человеком пытался сделать. Про то, что он и есть вождь, я только накануне смерти старика узнал».
«И что теперь ты собираешься предпринять? Будешь мстить?»
«Ясное дело, я этой гниде такое не спущу. Правда, если он опять с армией, да еще и в бароны записался, достать его будет непросто. Ну да за мной не заржавеет. Рано или поздно смерть старика ему отрыгнется».
«Ну тогда тебе прямая дорога в союзники к ярлу. Думаю, он сумеет по достоинству оценить такого человека, как ты. И ты сможешь...»
«Ну...»
Вдруг как-то замялся Седой.
«Он уже разок имел возможность меня оценить. И у меня не лучшие воспоминания об этом. И, честно говоря, если вдруг у меня появится возможность прирезать ярла... Уж я постараюсь ее не упустить, а он, думаю, с удовольствием прикончит меня. Есть между нами кое-что».
«Хм»,
— хмыкнула волчица, с каким-то особенным интересом взглянув на Седова.
«Похоже, ты умеешь обзаводиться врагами. Жаль, что таких же влиятельных друзей у тебя нету».
Тут Кудрявый опять так выразительно закивал головой, что все невольно оглянулись на него. После чего волчица, увидев столь явное подтверждение своим словам, снова расхохоталась и продолжила.
«Седой, у тебя нет ни армии, ни союзников, а одного большого желания захапать большущий кусок явно недостаточно. Так что хватит дурить и соглашайся с моим предложением. Не пытайся прыгнуть выше головы.
Слушай!»
Внезапно перебил волчицу Седой.
«А как вообще можно определить, что эта девчонка и правда внучка Красного Короля? Так ведь можно любого пацаненка на дороге изловить и объявить его наследником».
«Да как обычно», — со вздохом ответила волчица. И посмотрела на Седова, как заботливая няня на любознательного карапуза, интересующегося, почему трава зеленая, а не синяя. «С помощью магии».
«Так они что, где-то держат мага, который может это определить?»
«Да нет, там магия крови. Когда Красный Король захватил свой трон, маги создали какое-то заклинание, которое убьет любого самозванца, посмевшего сесть на него. Так всегда делают, когда основывают новую королевскую династию. Это позволяло магам контролировать троны и властителей. Простыми баронствами они, конечно, брезговали, но вот основные королевские линии держали под присмотром. А каждый король должен был задабривать магов и доказывать им личную преданность, ибо те легко могли его с престола сбросить, просто изменив заклинание крови.
«Так как это работает-то?» – опять стал выспрашивать Седой. «В смысле, кто сядет на трон, тот и наследник?»
«Да», — подтвердила волчица. «Именно так. Любой, кто сядет на трон и останется живым, будет официально считаться наследником и по традиции получит поддержку всех дворян королевства. Правда, есть два момента. Во-первых, по слухам, это передается только по мужской линии, и женщина доказать свое право подобным образом не сможет. По крайней мере, случаев, чтобы наследовала женщина, я что-то не припомню. А во-вторых, на трон мало сесть, на нем еще надо усидеть, а поддержка дворян действует лишь на время до официальной коронации, а дальше уже все зависит от самого наследника. Если им будут недовольны, он вполне может выпить отравленного вина, получить кинжал в спину или поднимется бунт, который и положит конец и ему самому, и его династии».
«Хм», – пробормотал Седой и бросил взгляд на малыша. «Тут надо подумать. А ежели бабам на трон нельзя, то как ярл собирался девчонкой-то распорядиться? Получается, она ему бесполезна?»
«Ну, кто знает замыслы ярла?» Пожала плечами волчица. «Он может просто объявить ее наследницей и не заставлять проходить проверку кровью, на том основании, что женщина не может ее пройти. И мало кто, кроме, пожалуй, что вождя, сможет это оспорить. Если ярл заполучит девчонку себе в руки и официально объявит наследницей, то на ее сторону будут вынуждены встать все дворяне Красного Королевства. Потом он выдаст замуж ее за своего человека и будет управлять от ее имени. Ну а дальше несчастный случай, и Красное Королевство официально становится его собственностью».
«Так-так, вот значит, как делишки обстоят», – пробормотал Седой, обращаясь больше к себе, чем к окружающим. И лицо его приобрело такое выражение, глядя на которое, взгляд Кудрявого вдруг наполнился тоской и сожалением, что он все-таки не остался в трехе возле своих любимых котлов,